подкасты «Радио Свобода».
Александр Лукашенко заявил, что Украина пропоновала Беларуси пакт об ненападе. А украинский президент Владимир Зеленский у віншавальным звароте с нагоды антироссийского повстання 1863-64 годов, ведомого Беларусь как повстання Кастуся Калиновского, не узгадал про белорусов и Беларусь. Ці есть некий новый поворот у отношениях помеж Лукашенком и официальным Киевом. Про это я сегодня гуту разом со своими гостями. Меня зовут Дмитрий Гурневич, а мой первый гость – это наместник командира полка Кастуся Калиновского, но просто из Украины, Вадим Кабанчук. Привитание, Вадим.
Привитание.
Вадим, Лукашенко сегодня заявил про то, что ему небыто Киев, Украина пропоновали вось пакт об ненападе. Что вы увогуле про это думаете?
Ну, для мене із історії відомо, чим заканчувався гэта пакт Молотова-Рібентропа. І тим більш гэта дзівно чусь в нашій найношій історії України. Я тут живу з 14-го года. Уже був подобна нейка домова, коли після Майдана Турчинов, виконуючи обов'язки голови держави, з'їздив на зустрічу з Лукашенко. І після він сказав, що вони там розмовляли в тим ліку про махчимый напад с боку Беларуси. И Лукашенко небы ему пообещал, что коли будет такой напад, то он его попередит там за несколько дзён. Как бачим, слово не тримается. То он наогул, как бы, комментовать меседжи и заявы этого персонажа, ну, это, я не ведаю, кто до его еще серьезно ставится в Украине.
Але вы думаете, что гэтая заява ягоная, гэта просто фейк, ці все ж таки некий такі факт сапраўды меў месца быць?
Ну, мне тяжко коментовать с официального Киева, ну, як бы, входить в их позицию. Але, ну, тут в Украине, принаймні, на экспертном узровне давно уже все кажут, что Лукашенко не самостойный, а тем больше он не самостойный в войсковом плане. И коли будзе некі напад, ну, наприклад, може бути говорка ідзе, що нападаць будуть російські войски, а білоруські не будуть. Ну, тяжко коментувати. Ну, для мене гэта, коли українці знову спробують домовитися і знову хочуть не в нешта верить, після того, що все відбулося, після Ірпеня і Бучі, ну, мені, щиро кажучи, гэта незрозуміло.
Максима, вы чули про то, что украинский бок небыто лоббировал об выключении Беларуси из нового пакета европейских санкций. На вашу думку, на во что это робить, коли у той же самый час в Украине собирают подписи за спынение дипломатичных отношений помеж Украиной и Беларусью?
Была заява одного журналиста, украинский официальный бок, и я дезавуевал. Тому я не веду, кому верить.
Але гэта вельмі салідны журналіст, які там працуе шмат гадоў і мае вельмі сур'ёзныя крыніцы.
Я не выключаю, што некія колы, якія раней, напрыклад, атрымлівалі гешэфты разам з, напрыклад, паганлю з Лукашэнка, да, ну, і мы ведаем, што пасля 20-го года, калі сталі ўводзіцца санкцыі, Украіна працягвала гандаль. І цілком вірогодно, що, ну, нехто хоче просто знову заробляти добрі гроші. Тому що Україна, все ж таки, тут різні існують коли провладні, які різні груповки, в тим ліку бізнес-груповки. Скажімо так, не все ідеально в українській державі. Можливо, нехто такі перемови і вів.
Так само сьогодні Лукашенко заявив про те, що украинская улада, на самом речь, вельми холодно ставится до вас. Я имею на увазе полка Калиновского. И он несколько дней тому возил утекача с Донбасса, якого прооперовали в Менску, возил у инвалидным воску по хоккейной арене. И он сказал, что Зеленский так, калиновцев, то бок вас у приватности, так бы не возил. Як вы можете это прокомментовать?
У меня такое уражение, что он уже вот спит с вот их за тими привідами калиновців, які проходять про межу і потім вже лезуть в окно його резиденції. Тому що йон амаль кожен тиждень ці йонці і пропаганда вже нас згадують. І, ну, коментувати гэтага чалавека, як на маю думку, не толькі на маю, ёсць не зусім здаровым чалавекам в псіхічным плане. Ну, тут я думаю, як кажуць украінцы, зайвы каментары.
Тады пракаментуйце, калі ласка, выказванне Уладзіміра Зеленскага, прэзідэнта Украіны. У віншавальным лісце з нагоды паўстання, якое мы называем паўстаннем Касуся Каліноўскага, узгадваючы пра ўнёсак украінцаў, палякаў, літоўцаў, ён не ўзгадаў пра беларусаў, якія ўсё ж такі былі часткай сур'ёзнай гэтага паўстання. Вы, беларус, які змагаецеся за Украіну ва Украіне ў складзе палка імя Касуся Каліноўскага, лідара гэтага паўстання. Вот вам не крыўдна за словы прэзідэнта Украіны?
Ну, глядзіце, в Кіеве з'явілася вуліца Касуся Каліноўскага. І не толькі в Кіеве, ще недзе, я ж забыл гэтыя гарады. І от гэта менавіта, што пашырылася вядомасць пра Касуся Каліноўскага, пра гэта паўстання. Я лічу, што гэта заслуга менавіта нашого падраздзялення, нашого палка. То, што не ўзгадалі з беларусы, ну, гэта наступствы таго, што вось гэта менавіта суагрэсіі Беларусі і Расіі супраць Украіны. Таму што, як кажуць, пересічнаму украінцу дуже цяжка разбірацца, што ёсць там добрыя беларусы, ёсць недобрыя беларусы. Ну, як знаеце, як народ. А не да 2022-го тут пераважна все хвалілі Лукашэнку, ну, а зараз все пераважна хаяць Лукашэнку, а разам з імі ўсіх беларусаў. Ну, на жаль, гэта разварот грамадскай думкі, якую цяжка як бы павернуць назад. Маем, што маем.
Вадзім, але прэзідэнт Украіны ўсё ж такі гэта не сярэдні статыстычны украінец, ён напэўна ведае пра тое, што такое полк Каліноўска, за што ён ва Украіне змагаецца.
На жаль, мне па-чалавечы таксама гэта непрыемна, безумоўна. Я вам проста кажу, што на сённяшні час вот як склалася грамадская думка ў Украіне і публічныя палітыкі, якім з'яўляецца в тым ліку і прэзідэнт Украіны, яны ж ідуць, вы ж ведаеце, як крочаць і сочаць за сваімі рэйтынгамі, так? Бо зараз сказаць нешта добрае в бок беларусаў, ну гэта ўжо мавітон. І нехта зразумее, да, но іх я б констатую так, што на сённяшні час некую пазітыўную ролю беларусаў, беларускай нацыі, а тым больш там гэта гістарычная інтэрпрэтацыя, ну, гэта разумею абсалютна невялікая як бы адсотак украінцаў. На жаль, грамадская думка сфармавана вельмі адмоўна дачыненне да Беларусі і да беларусаў.
Вадзім, і апошняе пытанне. Зараз з візітам у Кіеве знаходзіцца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк. Ці плануеце вы там з ім сустракацца, маю на увазе полк Каліноўскага?
Безумоўна, мы будзем з ім сустракацца, абысці паза ўвагай такую гістарычную постаць. Мы не можам, нашы большасць хлопцаў вельмі хочуць пазнаёміцца, паслухаць. Ну, гэта, для нас гэта падзея.
Дзякуй вялікі, Вадзіме. Нагадаю нашым гледачам, што маім госцем сёння быў намеснік камандзіра палка Каліноўскага з Украіны Вадзім Кабанчук. Узнятыя ўжо тэмы з Вадзімам Кабанчуком я працягну абмяркоўваць з палітычным аглядальнікам Павлам Слюнкіным з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. Прывітанне, Павел.
Прывітанне, Дмітра.
Павел, зараз вось многія абмяркоўваюць ўжо заяву Александра Лукашэнкі пра нібыта некі пакт, які Украіна прапанавала аб ненападзе. Давайце спачатку караценька паглядзім, што канкрэтна сказаў Лукашэнка і вернемся ў гэту студыю.
Там уже на Западе руки потирают, в Украине этих готовят, не знаю зачем, это украинцам. С одной стороны просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны готовят эту гремучую смесь и вооружают их.
Это был Александр Лукашенко, а свое питание задаю Павлу Слюнкину. Павел, на вашу думку, гэта сапраўды штосьці сур'ёзнае, маю на ўвазе пакт аб ненападзенні, ці гэта ўсё ж такі нешта вось з кшталту Скарына ў Піцеры і вершы Васіля Быкава?
Ну, першае, што трэба разумець, гэта Александр Лукашэнка, так, і яго цитати докладно розуміється, ну, не обов'язково треба. Так, він може метафорично описувати ніякі події, ніякі контакти, які насамреч існують на різних узровнях поміж силовими структурами Білорусі, поміж громадянськими структурами Білорусі і України на конт війни і уділу Білорусі в цій війні. Тоє, ці пропонувала Україна цей пакт заключати чи ні, ну, залежить від того, звісно, що Олександр Лукашенко під цим пактом має на увазі. Я думаю, що він все ж таки мав на увазі тоє, що Україна вельми не хотіла, щоб він накеровував свою армію менавіта в Україну. І, безумовно, цим страхом білоруський режим він доволі ефективно користується. Так, він протягує себе позиціонувати як країну, яка змагається з тиском Москви, яка не хоче далі все більше тягуватися у війну і потребує ніяких ступок для себе, щоб це не відбулося. І, як бачно, український бок, він так чи інакше готовий на ніякі домовленості і, як мінімум, на ніяку комунікацію з білоруською владою, щоб позбігнути таких сценарів для себе.
До речі, ёсць ужо і заява у Владзіміра Зеленскага на гэты конт. Ён падчас брыфінгу з нагоды візіту прэзідэнта Фінляндыі сказаў, я зачытаю з телефона, бо это ў телеграм-канале, «Усё, што Украіна афіцыйна прапануе, вы чуеце. Мы нападаць на Беларусь не збіраемся і ніколі не збіраліся. Няма такіх намераў». Ці гэты адказ вычарпальны на пытанне, ці была прапанова Беларусі, як вы думаеце?
Ну, разумеется, не вся дипломатия, она публичная, так? Безумовно, есть речи, которые кажутся у публичного простора, есть те, которые працуют, которые існуют, и это абсолютно нормально, когда навод помеж воюющими краинами есть линии коммуникации, так? Каб обмерковывать хотя бы некие свои такие червоные линии, за которые не треба заступать и чакание один от одного. И зрозумело, что эти речи, они не повинны там ті теми, які обмірковуються, вони не завжди повинні виходити у паблік. А що стосується офіційної позиції, то з пункту гледження української влади Білорусь є соудільником у цій війні, так? І безумовно, реакція господаря Зеленського, вона указує на те, що Україна не уявляє ніякої погрози для Білорусі, бо білоруські з боку білоруської влади ми вельми часто чуємо, що нібито Україна рихтує там ось пол Каліновська, так, там для захопу, для уваходу у білоруська змінити там владу. І президент України просто реагує на такі тези з білоруського боку. А інша справа, що вони обмірковують, якби вже на більш професійному, непублічному узровні, ніякі такі конкретні речі. І на це, безумовно, відказу не було. Що мав на увазі Олександр Лукашенко, і цьогоглю мав він це на увазі? Ну, тут, я думаю, що відказ ми можемо дати тільки він сам.
Ось Владимир Зеленский протягнул, до речи, далее свое выступление и сказал про то, что вельми важно, как Беларусь не стратила свою незалежность и не вступила у эту ганебную войну. Некольки хвилин тому наместник командира полка Калиновского сказал у размове со мной, что у политичной элиты, ну, хучей у политичных комментаторов в Украине, экспертов, есть как бы консенсус, что Лукашенко абсолютно не самостоятельная фигура, и тем больше на войско уплыву не мае такого, каб прымаць рашэнне, мы не пойдзем або пойдзем. Зеленскі бачна думае інакш. Хто на вашу думку з іх, я маю на увазі гэтых экспертаў, которые нібыта маюць кансэнсус, усё ж такі людзі, которые прымаюць рашэнне і лічаць, што Лукашэнка ўсё ж такі можа уплываць на беларускае войска, маюць рацыю. Хто з іх?
Ну тут нема такой адзінай пазіцыі нават у спадара Зеленска. Мы чулі розныя заявы з яго боку, так? Калі ён казаў якраз пра тое, што гэтае рашэнне амаль ужо там з беларускага боку не прымаецца, што Беларусь настолькі залежная ад Расіі, што там нельга разглядаць Беларусь як самастойную дзяржаву. Зараз вось іншыя нейкія рэчы гучаць. Я думаю, што Александр Лукашэнка па-ранейшаму застаецца тым чалавекам, які эфектыўна кантралюе територію Білорусі, є силові структури, але, безумовно, з 2020-го, особливо після лютого 2022-го року, моцно його вплив на, як мінімум, військовий суверенітет білоруський, він поменшився. Так? А він залежить від Владимира Путіна зараз нашмат більше. І це, безумовно, відовочно, тому наколькі Александр Лукашенко утягнув Беларусь у эту войну. Не буду перелишивать тут так, что уже Александр Лукашенко робил и робит для Путина. Я упевнен, что коли это будет питание життя ці смерті для Росії, так, ось менавіто уділ білоруської армії, вихід білоруської армії в Україну, то у Володимира Путіна знайдуться не тільки аргументи, але й такі варіанти, як він вимусить Олександра Лукашенка це зробити. Зараз відавочного та тиску просто нема. Бо увесь аналіз цієї ситуації він показує на те, що для Росії ризики утягнення білоруської армії зараз війну, вони нашмат більш вищіші, нашмат вищіші, ніж ті потенціальні вигоди, які він може тоді отримати.
І зараз я хотів би далі притягнути цитатою Володимира Зеленського, але вже не дотично Лукашенки, дотично білорусів. Учора у Варшаві відбулися урочистості з нагоди 160-ї годовини повстання, якою в Білорусі називається повстанням Каліновського. Гучала з вусного амбасадора України у Варшаві промова, бо хоче віншувальне слово Володимира Зеленського, удельникам этой урочистости, сярод яких, до речи, гостей была и Светлана Тихановская, она была разом с президентом Польши и президентом Литвы. И там прогучали такие слова, я снова зачитаю из паперки. «160 годов тому наши народы объединили свои силы», это слово Зеленского, «уставши плечом до плеча супроти российского империализма. Студенское повстание поскорило национальное отражение и вызволенший рух на территории сучасной Украины, Польши и Литвы», написал президент України. Многі зауважили, що серед цих країн немає Білорусі, хоча історичний факт, що повстання було у Білорусі, білоруси у йому дільничали. Больш за те, Костусь Каліновський, який на території Литви і Білорусі починав це повстання, лічиться фактично батьком політичної нації білорусів. На вашу думку, це навмисно Володимир Зеленський так обмінув випадково, яка могла бути ця мета?
Безумовно, це було зроблено навмисно. Я впевнений, що ті люди, які рихтують виступи Володимира Зеленського, видатно ведають, яка роль білорусів була у гэтым паўстанні. Так? Просто, коли він каже зараз у сьогоднішнім контексті про боротьбу гэтых народів супраць російського імперіалізму, то Білорусь вона трошки не вписується у гэты контекст. Так? З пункту гледжання українських уладов, Беларусь з'являється агресором, ті люди, які контролюють гэтую країну, вони так само агресивно поводять себе у дачыненні до України, а білоруський народ з пункту гледжання українського ладу ніяк не змагається, як не спробує супрацьстаяць ось гэтаму російському імперіалізму. У адрозненні ад українського, так? Ось гэта завсёды можна побачити у тим дискурсі в українським, де ми бачимо, що ось українці со зброєю в руках змагаються з російською окупацією. Коли ви лічите, що вас окупували, те там, що ви на боку України, так покажіть як, так? І ёсць волонтери, так, ось бойці полков білоруських, які воюють в Україні, але вони, на жаль, не асоціюються у українське керівництво з усім білоруським народом. Я думаю, це було навмисно, ось така задача викреслить білоруса оттуль, щоб показати, що зараз російський імперіалізм, білоруський народ, як така ось як суб'єкт, і він не змагається.
Але який був розлік? Це був розлік, хоча й на українську публіку, чи на ніку білоруську, ворушитися, мовляв. Тому що, знову ж, велика частка у білорусів і президент України мусить про це ведець і змагається за Україну, спочуває, і донатить гроші. Ну, різні є варіанти активності у цьому напрямку. І чи це ввогулі правильний підход? І тоді, інакше кажучи, я переформулюю питання, чи тоді слушне обурення білорусів, які обураються? Ну, переважно ми бачимо це по реакціях у соціальних сетках.
Я думаю, безумовно, это ганебно, коли ты спробуешь переписывать историю, видовочно усім, что навод, не глядзячи на то, як ты разглядаешь Беларусь зараз, белорусы у 1863 году, так, еще як нации белорусской тогда не было, але вось люди, які жили на территории сучасной Беларуси, они удельничали в этом повстанні, они так само змагались за свободу вось своего народа. І викреслювати білорусу ось так штучно, ну, це трошки дивно. Так. Ну, мені це докладно не зрозуміло. Я розумію, чому білоруси були обурені цим. З іншого пункту гледження, я думаю, що тут є два таких істотних фактори, які впливали на це рішення з українського боку. Це те, що, в принципі, є доволі таке непозитивне, м'яко скажем, ставлення до білорусів зараз в Україні, і отаясамлювати боротьбу українців, ставити їх на одну планку разом з білорусами, було б не вельми, може бути, адекватно сприйнято самим українським громадством. І по-друге, це певна кривда, може бути, керівництво України, може бути, сам господар Зеленського на тое, што беларус, Беларусь як дзяржава і беларусы як нацыя, вось яны нічога не змаглі зрабіць з тым, каб гэтая агрэсія супраць Украіны не пачалася, каб ёй не ўдзельнічаць. І таму вось такім чынам Владзімір Зеленскі хоча паказаць, што такой пераемнасці, якая маецца ў літоўцаў, палякаў і ўкраінцаў з таго, з тых падзей 19-го стагоддзя для беларусаў яна вось зараз не існуе.
І завяршаючы тады размову, пытанне, ці на вашу думку ёсць пэўная некая адна лінія кіраўніцтва Украіны, ну, зноў жа, будзем тут трымацца Уладзіміра Зеленскага, кіраўніка дзяржавы, адносна улады ў Беларусі. Бо калі Уладзімір Зеленскі, як бы, так робіць дастаткова адназначна ацэнку дзяржавы Беларусі па паводзінах Лукашэнкі там і праз тое, што расійскае войска шло праз Беларусь, то ці ён сам тут трымаецца адносна Лукашэнкі некай адной лініі, ці гэта залежыць сітуацыйна. Я тут зноў жа прыгадаю вось той самы сітуацыю ў Брусэлі, быццам бы лабіяваннем украінскага боку, каб санкцыі супраць Беларусі не ўводзіліся. Украіна афіцыйна гэта абвергла, але зноў жа я паўторю тое, што казаў Вадзіму Кабанчуку. Гэта інфармацыя Рыкарда Юзвіка, вельмі саліднага журналіста з Брусэлю, каторы ведае ў Брусэлі абсалютна ўсіх. І чалавек неправернай інфармацыі ніколі даваць не будзе, гэты чалавек.
Гэта інфармацыя, яна, ну, я магу сказаць, што я са сваіх крыніцаў таксама гэту інфармацыю атрымліваў, і яшчэ да таго, як Рыкард гэта апублікаваў, мне раней на гэта троху намікаў, так, і таму мы дакладна ведаем, што ў украінцаў пазіцыя такая была, так, то бок, ну, это тое, што я ў самым пачатку казаў, ёсць нейкая публічная пазіцыя, а ёсць не публічная, вось, дамагацца таго, каб Беларусь не была ў санкцыйным пакеце, гэта вынік тых перамоваў, якія вядуцца паміж беларускімі ўладамі і украінскімі ўладамі наконт ступені ўдзелу ў вайну. І вось тут мы падыходзім да адказу на ваша першае пытанне наконт стратэгіі, наконт пазіцыі. Я думаю, што ў час ваенны, так, у Украіны, як у ваюючай дзяржаве, няма як таковой такой доўгай тэрміновай стратэгіі, так? Ёсць стратэгія адзінае выжыванне і вызвалення сваіх тэрыторый. І тут украінская ўлада, яна будзе абапірацца менавіта на сваі там нейкія кароткатэрміновыя часовыя інтарэсы вось зараз. Калі ім падаецца, што зараз важна, каб Беларусі не было ў санкцыйным пакеце, не важна, што будуць думаць пра гэта беларусы, там, літоўцы, палякі і іншыя дзяржавы. Украінцы будуць адстойваць сваю пазіцыю. Калі Александр Лукашэнка будзе рабіць нешта насуперак таму, што ён кажа, так, там, я не ведаю, там, яго прадстаўнікі ў камунікацыю з украінцамі кажуць, то украінцы будуць спрабаваць ціснуць на яго нейкімі сваімі інструментамі, які іх існуюць. Але відавочна з таго, як сябе паводзяць украінскія ўлады зараз, што, ну, здаецца, ім падаецца, што зараз гэта найбольш лагічная паводзіна. Калі яны у іх вочах, у іх вачах дазваляюць ім пазбегнуць гэта негатыўна, найбольш негатыўна сценара, калі беларуская армія будзе направлена, накіравана в Украіну, то чаму бы не працягнуць, так? Ну, а потым Александр Лукашэнка можа зноў усіх падмануць, так? Ну, і тады гэта стратэгія, там тактыка часовая, яна зменіцца.
Дзякую, вялікі Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў Павел Слюнкін, палітычны аналітык з Еўрапейскай рады па міжнародных адносінах. А праграму для вас вёў у эфіры «Свабода прэміум» я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум», на які вы можаце падпісацца, паставіць падабайку, паставіць, пакінуць ваш каментар, каб гэтае відэа стала больш папулярным, яго пабачыла як мага больш людзей. Будзьце разам з намі, заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Подкасты «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум». С вами Алексей Знаткевич. Што адбываецца з расійскімі войскамі ў Беларусі? І наколькі вялікая небяспека, што Расія пачне новае ўварванне з беларускай тэрыторыі ва Украіну. Пра гэта мы сёння пагутарым з кіраўніком праекту «Беларускі гаюн» Антонам Матолькам. Антон, добрый дзень, дзякуй вялікі, што знайшлі час на гэтую размову.
Так, добрый дзень.
У Беларусі стартавалі двухтыднёвыя лётныя вучэнні. Яны маюць праходзіць на ўсіх аэрадромах і на ўсіх аб'ектах супрацьпаветранай абароны Беларусі. Якія звесткі «Беларускі гаюн» мае цяпер пра гэтае вучэнне?
Мы внимательно адслежвалі і адслежваем да сих пор любое перемещение, которое сообщают белорусы и другими средствами, другими, вернее, способами по земле и воздушном пространстве. И мы видели, на самом деле, когда на прошлой неделе прилетела первая эскадрилья из вертолетов, 12 вертолетов тогда прилетело в Мочуилище. Также прилетали и грузовые самолеты. Еще, кстати, в самом конце декабря, если не ошибаюсь, 8 или 9 рейсов в Мочуилище привозили неизвестный нам груз, но мы так предполагаем, что речь идет про ракеты, либо какое-то вооружение, вероятно, для этих так называемых учений. Внимательно следили и подтверждали еще до официальных данных информацию о прилетах Су-34 и Су-30 в Барановичи, которые буквально на днях приземлились там. Ну и продолжаем наблюдать. Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь, потому что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использования воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот, довольно высокий, на самом деле, фактор. И, ну, я бы на него, на самом деле, обращал, скажем так, больше внимания, чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск.
Вось якраз генеральны штаб Украіны зрабіў заяву, што ў сувязі з гэтымі вучэннямі, якія цяпер адбываюцца, значна павялічваецца рызыка абстрэлу, паветранага абстрэлу менавіта з тэрыторыі, з паветранай прасторы Беларусі. А вы бачыце нейкія канкрэтныя сведчанні, што ёсць гэтая небяспека, што яна падвышаецца вось менавіта праз гэтыя вучэнні, нейкія дзеянні канкрэтныя?
И да, и нет. С одной стороны, на самом деле, вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестка и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. А с земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяцев назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И, ну, как бы, она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение привоза, прилета, вернее, большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтвержденная информация о наличии в Мочуилищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну, не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из Мочуилищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они, ну, не все могут, скажем так, их остановить.
Антона, я хотел еще спытаться вас про иранские дроны, бо украинский бок заявлял, что, принамсі, и в неофициальных размовах заходные эксперты мне казали, что украинский бок им казал, что с территории Беларуси велися запуски иранских дронов, которые бомбовали украинские города. Ці было некое подтверждение ГОЮНом этой информации? Ці вы ничего не нашли такого?
Ни одного факта. Ни одного факта, ни прямого, ни косвенного мы так и не смогли найти. Мы не исключаем, что это могло быть при условии, например, что запуски этих дронов происходили или, условно говоря, в районе тех же Альманских болот или с территории Припятского радиационного заповедника или Чернобыльской зоны, где не живут люди, соответственно, никто бы нам об этом не смог сообщить. Но перемещение довольно специфических грузовиков, либо несколько раз проскакивала информация о том, что иранские инструктора находятся на юге Беларуси, в Гомельской области. У нас нету ни одного, ни прямого, ни косвенного подтверждения, поэтому, скажем так, мы опираемся на факты, и нету ни одного факта, подтверждающего этого. Поэтому мы пока все-таки предпочитаем говорить, что у нас нету подтверждения. Соответственно, мы предполагаем, что дроны могли использоваться, но мы этого не видим.
Поводле кіраўніка памежнай службы Украіны, у Беларусі цяпер прыблізна 11 тысяч расійскіх вайскоўцаў. Гэта больш-менш адпавядае той лічбе, якую мае беларускі гаюн?
Да, да. До последніх эшелонов, которые приезжали в Беларусь, это цифра была около 10 тысяч, потом она временно увеличилась примерно до 12-13 тысяч, и вот последние дни мы видели, по сути, ротацию, то есть, когда вот этих подготовленных, вероятно, российских мобилизованных отвозили на Восточный фронт в сторону Луганской области Украины, воевать, соответственно, частично снизилась. Поэтому цифра в 10, 11, 12 тысяч, она довольно реалистична. При этом я, наверное, хочу отметить, что это достаточно малое количество человеческого ресурса для какой-либо наземной операции. Если мы вспомним, что происходило в феврале 2022 года, количество российских военных, которые участвовали в переходе белорусско-украинской границы, варьировалось от 15 до 35 тысяч по разным подсчетам. Плюс была огромнейшая и довольно мощная поддержка и авиации, и большое количество относительно современной техники, которая была у россиян. Сейчас этого нет. То есть на данный момент в Беларуси просто не сконцентрировано то количество и людей, и техники, которое позволило бы проводить хоть какую-либо успешную для россиян успешную операцию в Украине.
А вы можете дать некую приблизную оценку? Вот из этих 11 тысяч приблизно кольки мобилизованные, яких только привезли учиться, а кольки людей уже больше-меньше подрихтованных, якія могуць удзельнічаць у неким потенциальным наземным ворванием или в неких военных деяниях супроти Украины?
У нас нету точных данных о проценте или там количестве людей, которые приезжали. Но мы считаем, что подавляющее большинство людей, россиян, которых привозили, это были мобилизованные, которых необходимо было обучить. А Беларусь была выбрана площадка для тренировок, и Лукашенко, по сути, предоставил полностью вот такое, не то что даже тыловое обеспечение, а обеспечил подготовку российских военных, которые впоследствии едут в Украину убивать украинцев.
А за апошнія тыдні гэта неяк памянялася, ці стала больш ўжо падрыхтаваных вайскоўцаў, ці прыблізна столькі ж захавалася тая прапорцыя мабілізаваных, якіх толькі рыхтуюць?
Ну вот, я говорил ранее, что несколько эшелонов были отправлены из Беларуси в сторону Луганской области. То есть мы предполагаем, что это как раз-таки те, которые были подготовлены, и их сразу же отправили на фронт. Что интересно, для российских ура-патриотических блогеров это была довольно негативная новость, потому что они считают, что их обмундирование, экипировка, она не соответствует тем задачам, которые им предстоит выполнять. И у них прямая цитата, что наших мальчиков отправляют с голыми руками воевать против украинцев. Поэтому даже русские, которые прям поддерживают войну и всячески ее освещают, не совсем поддерживают то, что происходит сейчас с российскими военными, которые сразу же после тренировки отправляются на фронт.
Люк Кофи, доследчик Гудзонского института у США, Ён у гутарцы са свабодай сказаў так, што ва Украіне напад на Украіну з тэрыторыі Беларусі, новы наземны напад, разглядаюцца як пытанне часу, то бок гэта не пытанне, ці гэта адбудзецца, а пытанне, калі гэта адбудзецца. Вы ўжо выказалі, ну, в прынцыпе, скептыцызм у адносінах да гэтай новай наземнай аперацыі. Як вы лічыце, наколькі высокая ўсё ж рызыка, што гэты напад адбудзецца? І калі мы гаворым менавіта пра аперацыю расійскіх войскаў, пакуль не кранаем магчымы ўдзел беларусаў наўпрост у вайне?
Мой скептицизм относится только к фразе, что вот-вот завтра или в течение недели будет нападение, потому что для того, чтобы это произошло, должно произойти огромное количество изменений. То есть должно быть введено трехкратное количество тех войск, которые есть сейчас, то есть в три раза больше. Те войска, которые сейчас находятся в Беларуси, они находятся на отдалении от украинской границы. Самое ближайшее, что есть, это полигон под Барановичами. А Барановичи не возле украинской границы. Я думаю, белорусы это прекрасно понимают. И в том числе, и более того, вторая часть, большая часть россиян, они в Витебской области. То есть тоже достаточно, скажем так, далеко от украинской границы. Вероятность такого наступления, конечно же, может быть, но для этого необходимо выполнить, скажем так, несколько довольно явных ходов. И вот пока уровень угрозы наземной операции, он достаточно низкий. Когда он будет хотя бы средним, тогда можно говорить о каких-то сроках. Например, в течение двух или трех или четырех недель мы ожидаем, например, вторжения. Сейчас я могу сказать, что в ближайшие две недели наземного вторжения мы явно не ожидаем, и это любое изменение, оно будет заметно. В первую очередь потому, что белорусы, которые сообщают эту информацию и в белорусский ГАЮН, и украинским военным через их средства связи, они следят за тем, что происходит в Беларуси, потому что они категорически не поддерживают войну и не поддерживают участие Беларуси в этой войне.
Але вы говорите менавіта про два тыдні. Вось вы могли б сказаць, калі вось цяпер будзе пастаўлена такая задача расійскім войскам, і вы пабачыце вось гэтыя знакі, што, напрыклад, праходзіць перадыслакацыя на бліжэй да мяжы з Украінай. Ад вось гэтага моманту да пачатку ўварвання, колькі мінімальны тэрмін прыблізны спатрэбіцца расейцам?
Я бы ставил минимум две недели, но вообще я бы все-таки ориентировался на месяц. Потому что кроме того, чтобы перебросить технику, необходимо обеспечить ее снабжение, необходимо обеспечить слаженность действий. То есть есть некоторые вещи, которые не позволяют просто перекинуть войска и сразу ринуть в бой. Это во-первых. Во-вторых, мы прекрасно знаем, что с украинской стороны приграничная территория заминирована, железнодорожные пути разобраны, дороги перерыты. То есть есть еще физические ограничения, которые не позволяют быстро продвинуться вглубь страны, как это произошло в случае прохода российских войск через Чернобыльскую зону с другой стороны Днепра и довольно близко, когда они подошли к Киеву, буквально за считанные часы, дни. Скажем так. Плюс подготовка украинцев. Мы прекрасно видим и работу теробороны, мы прекрасно видим и знаем по публичным сообщениям, что частично ВСУ было переброшено к северной границе Украины, границы с Белоруссией. Соответственно, украинцы понимают, что такой риск всегда может быть, и уже к этому готовы. То есть в случае переброски войск мы увидим тоже переброску украинских войск и вооружений.
А что крыніцы белорусского ГАЮНа кажуць про теперешние настрои у белорусским войску? Накольки там великая тревога и отчувание, что близким часом белорусские войскоўцы могут сапраўды напрост удельничать у этой войне?
Я скажу честно, я не хочу спекулировать на этой теме, потому что, скажем так, очень мало людей имеют действительно доступ к действующим военным различного уровня, там от генералов до рядовых, и у всех будет свой замер аудитории, свои настроения, свои интересы, потому что очень много разных факторов. Я могу сказать, что всю ту информацию, которую мы получали в течение всего этого года, она, по сути, не менялась. Белорусские военные, люди, которые служат в армии Беларуси, подавляющее большинство задает один вопрос. Зачем нам участвовать в войне Путина, в войне Кремля против украинцев, с которыми нам нечего делить? То есть у белорусов том числе, которые служат в Министерстве обороны, у них нету имперских амбиций, даже несмотря на тот массив пропаганды белорусской, которая синхронизирована с кремлевской пропагандой, которую они получают каждый день, и при этом, ну, как бы вопрос остается тот же, для чего это участие. Плюс, конечно же, белорусские военные очень четко увидели, что произошло с так называемой второй армией мира, с российской, через, особенно в конце марта, когда они, по сути, бежали из Киевской области, понимая полный провал на этом направлении. И очень сильно в моральном плане повлияло отступление от Харькова в первую очередь, ну и Херсона во вторую очередь. То есть дальше очень сильно влияют скандалы в российской армии среди и тех же вагнеровцев, и Пригожина, критика действий Путина и генералов, которые ему подчиняются. То есть они все это видят, и они понимают, что это не самый лучший, скажем так, вариант для действий их. Ну и плюс, я думаю, что со мной согласятся, в белорусском обществе и в военном, и в гражданском есть консенсус. Белорусы не принимают войну. Белорусы не поддерживают любое военное участие, любое военное действие. И для белорусов война – это равно что-то плохое, что чему не хочет никто относиться. Чем дальше война, тем меньше понимания этого. Но как только, например, украинские там или какие еще ракеты прилетают по территории Беларуси, конечно же, война становится сильно ближе, и вот этот вот страх и опасность перед войной, оно сильно увеличивается. Поэтому я думаю, что все-таки вот на основании всей этой информации можно, наверное, сделать вывод реального желания белорусов участвовать в войне. Конечно, везде есть фрики, везде есть абсолютно нездоровые люди, которые хотят убивать других людей, и им не важна причина, им нужен просто дать себе такую возможность, но я не думаю, что это действительно сколь значимо существенный процент.
Польский войсковый аналитик Конрад Музыка сказал у гутарцы со Свободой, что коли будет новый наступ на территории Украины с территории Беларуси, наземный наступ, то этим разом украинцы обовязково ударят в отказ по российских военных целях на территории Беларуси. На вашу думку, какие цели найперш тут могут быть названы? По чим могут ударить украинцы, коли так отбудется?
Ну, во-первых, надо понимать, что что у Украины уже есть оружие, которое спокойно достанет до резиденции Лукашенко под Минском. То есть это достаточно большое расстояние. И ключевые объекты будут, на мой взгляд, это в первую очередь точки концентрации войск в приграничной территории. То есть это не какие-то базы, это вот где в данный момент находится концентрация, не знаю, топливозаправщиков, танков, БТРов, личного состава и тому подобное. Во вторую очередь, вернее, ну и параллельно с этим, это, я думаю, что могут быть бомбардировки по военным объектам, в первую очередь аэродромы. И есть три конкретные точки на юге Беларуси. Это Лунинец, это Великий Боков и аэродром там, и это Зебровка под Гомелем. Это может быть Барановичи, которые довольно близко примыкают к городу, и это могут быть даже Мачулищи. Возле Мачулищ находится так называемый центр «Купол». Это был центр управления российской армии, где они размещались, начиная с февраля 2022 года и где-то до конца весны. И на третьем этапе это могут быть различные логистические объекты, которые важны для поддержки боеспособности армии. Это может быть и нефтеперерабатывающий завод в Мозыре, это могут быть хранилища и цистерны, хранилища для топлива в различных точках Беларуси. И это могут быть логистические пути, то есть железная дорога и перекрестки дорог, и обычные дороги, трассы, по которым могут перебрасывать большое количество войск. И да, в случае, когда Беларусь в виде режима Лукашенко ведет агрессию, а Лукашенко имеет непосредственное участие в этой войне, и он должен, по сути, обозначаться военным преступником, естественно, в военных действиях нету односторонней, скажем так, одностороннего участия. Вот Лукашенко предоставил территорию, с которой запускают ракеты. В любой момент по этим объектам, которые запускают ракеты, либо которые помогают сделать так, чтобы эти ракеты были запущены, может прилететь ответка. Я думаю, извиняюсь, что перебиваю, да, я думаю, что и Лукашенко, и белорусские военные прекрасно понимают. И, возможно, в том числе вот эта вот история, что последний запуск ракет был 6 октября, который нам известен, в том числе потому, что, ну, понимание вот этого вот ответного удара, ну, был доведен до режима, и пришлось искать варианты. Видимо, таким вариантом стали базы для подготовки россиян.
Я хотел задать вам еще одно питание. Как у теперешних умовах, коли вашим информаторам, крыницам белорусского района в Беларуси погрожают вельми жесткие репрессии, как вы сдолели протягивать працу проекту и давать новую информацию каждый день?
Мы очень много чего не рассказываем. Мы не рассказываем, наверное, все форматы, все инструменты, которые мы используем, и как и откуда мы получаем информацию. Пропаганда говорит, конечно, что мы получаем информацию от МИ-6, МОСАДа и Пентагона, но я бы сказал, наверное, скорее МИ-6, МОСАД и Пентагон пользуются этой информацией. К сожалению, у нас от них информации нет. В первую очередь, все, что мы получаем от белорусов, и только благодаря белорусам мы имеем такой массив информации, который помогает украинцам. Я надеюсь, что украинцы, которые повально в последнее время любят обвинять всех белорусов во всех бедах, они будут об этом помнить, потому что, ну, как бы, если бы не белорусы, никакой такой информации у нас не было. Конечно же, использование Телеграма стало сильно усложнилось за последних полгода. Мы видели, когда в южных районах Белоруссии белорусские силовики, ГУБОПИК, КГБ работал совместно с контрразведкой Российской Федерации в поисках источников, потому что россияне, ну и, наверное, те, кто служит Лукашенко, они предполагали, что такую информацию будут сообщать, не знаю, активисты, журналисты, ну, те, кто был как-то ранее замечен. А оказалось так или иначе, что вот это вот тотальный консенсус белорусов против войны в целом, он проникает во все сферы общества. И абсолютно разные люди в разное время различными способами передают эту информацию. Мы ищем варианты, как это можно сделать безопаснее. Мы будем внедрять или там использовать какие-то новые безопасные способы. Понятно, что уровень репрессий, он за прошлый год только увеличился. То есть каждый день 20-30 человек, когда арестовывают только по уголовным делам, это, ну, мне кажется, достаточно понятный, большой, высокий показатель. Но люди продолжают сообщать, они понимают, несмотря на весь этот риск, люди прекрасно понимают важность и необходимость делиться такой информацией. Они понимают, зачем это. И, ну, я хочу сказать великий дякую за это вельми, вельми, не то что приемно, это вельми потребно в этот час.
Дякую вам великий, Антон.
Дякую.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў Антон Матолька, кіраўнік праекту «Беларускі гаюн». Вы можаце падпісацца на наш канал «Свабода прэміум», націсніце званочак пад гэтым відэа, але памятайце, што калі вы знаходзіцеся на тэрыторыі Беларусі, гэта таксама можа быць небяспечна, бо мы прызнаныя экстрэмістамі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Побач палае гібрыдная вайна. проліваецца людская кроў, але адначасова і загадзя робяцца аб'ектам інфармацыйнай атакі людскія розумы. Дэмакратычны свет пачынае ўсведамляць небяспеку агрэсіўнага слова. З'явіўся тэрмін для такіх маніпуляцыяў свядомасцю, па-ангельску «hate speech» – мова нянавісці. Гэта калі словам падбухторваюць да дыскрымінацыі, варажнечы, гвалту. А значэнне я ўзяў з Камдэнскай дэкларацыі Міжнароднага цэнтру свабоды слова артыкул 19, прынятай роўна 8 гадоў таму. Але 100 гадоў таму адбыўся бальшавіцкі пераварот, які захлынуў і Беларусь, і абрынуў на нашую краіну хвалі той самай мовы нянавісці, паняцце і азначэнне якой толькі цяпер пачалі фармуляваць на Захадзе. Камуністы першыя паставілі ўсеабдымны, татальны, псіхалінгвістычны эксперымент над народамі. Звычайныя словы набывалі пагрозлівае гучанне, а паўтораныя ў выступах партыйных правадыроў і правадырчыкаў, у газетах і радыё станавіліся смяротнымі прысудамі, прычым загіпнатызаваная і застрашаная грамада маўчала. У Беларусі ніколі не было так званай абшчыны. Кожны ведаў сваю зямлю, і заўсёды шанавалася праца і набытак дбайнага селяніна. Аж раптам яму клеяць мянушку «кулак». Слова «кулак» і ў значэнні «сціснутых пальцаў» у нас стары русізм, уласныя словы «корх», «пясць», а ў значэнні «багаты селянін» ці там «эксплуататар» беларуская мова слова «кулак» ніколі не ведала. Цяпер жа той, каго абвясцілі кулаком, станавіўся ворагам, ягоная маёмасць падлягала рэквізіцыі, а ён сам з сям'ёй у лепшым выпадку высылцы ў Сыбір. Вылазкай кулацкіх элементаў бальшавіцкія прапагандысты абзывалі слуцкі збройны чын БНР. У масавую свядомасць укараняліся ярлыкі «кулакі-міраеды», «кулацкія банды», а псеўдафалькларысты кляпалі псеўданародныя прыказкі –
«Кулаку от колгасных ворот, круты поворот, не пускай злодзея до воза, а кулака до колхоза».
Гэта яшчэ самыя бяскрыўдныя. Нагнятаючы псіхоз, людзей пазбаўлялі права на імёны. Напрыклад, у вёсцы Уліцінка Хлепельскага району, дзе спрадвеку жылі цэлыя вуліцы сем'яў з прозвішчам «кулак», іх прымушалі перапісвацца на «кулаковых». Паспрабуй не паслухай, калі новая народная ўлада ва ўсе ерыхонскія трубы пад выглядам народных трубіла такія прыпеўкі.
Пойдзем мы з чырвоным сцягам па ўсім свеце з краю край, альбо мёртвымі паляжам, альбо зробім сюды рай.
Чытай, паложым колькі трэба жыццяў для таго раю. Бо ўсе, хто збройна адстойваў права народаў на іншы выбар, падлягалі татальнаму знішчэнню і вечнай знявазе. Вайскавод і дзяржаўны дзяяч Украінскай народнай рэспублікі, інтэлігентны і адважны Сымон Пятлюра выклікаў у бальшавікоў асаблівую нянавісць. Пра яго таксама кляпалі псеўдапрыказкі.
Ад Пятлюры засталася толькі шкура.
А тыражаванне слова «пятлюраўцы» ў грэблівым кантэксце ў савецкіх падручніках, газетах, фільмах павінна было выпрацаваць у савецкіх масах асацыяцыю з «пятлёй» і трывалы адмоўны рэфлекс у дачыненні да украінскай незалежніцкай ідэі. Бальшавікі падобна дыскрэдытавалі і постаці беларускіх незалежніцкіх вайсковых дзеячоў – контррэвалюцыянеры, бандыты і пагромшчыкі, булак-балахоўцы. Зрэшты, як толькі абрынуўся савецкі таталітарны контроль, слова «балахоўцы» набыло неутральнае, а то і ўзнёсла рамантычнае гучанне для ўсіх, каму дарагая незалежная Беларусь.
Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы. Хлопцы балахоўцы, вы хлопцы балахоўцы, сярод нас, старыя сярод нас, малойцы.
Усіх, хто не пагаджаўся з перспектывай знікнення беларускай нацыі ў бальшавіцкім катле, хто працаваў дзеля беларускай мовы і нацыянальнай свядомасці, камуністы ярлыкавалі нацыянал-дэмакратамі або скарочана, адпаведна савецкай словаўтваральнай мадэлі, нацдэмамі, а ўвесь беларускі рух нацдэмаўшчынай. Хаця здавалася б, што кепскага ў беларускіх дэмакратычных поглядах, але для адэптаў Леніна-Сталіна і беларушчына, і дэмакратыя несла пагрозу. Заўважма, што расейскіх нацдэмаў у бальшавіцкім лексіконе не было. Слово «нацдем» рабілі складнікам мовы нянавісці, ставячы яго ў адпаведны кантэкст – атрута нацдэмакратызму. Пісьменнікі Максім Лужанін, Лукаш Калюга, Юлі Таўбін былі названыя ахвосцем недабітага нацдэмакратызму. Язэп Пушча – гэта нацдэмаўскі трубадур. Уладзімір Дубоўка – збраяносяц нацдэмізму. Асабліва ж нязмыўна прыпячаталі мовазнаўцаў. Язэп Лёсік – махровы нацдэм, ну а Вацлаў Ластоўскі – агалцелы белагвардзейскі нацдэм. Нацыянальны дэмакратызм прыблізна з 27-28 году лічыцца варожай ідэалогіяй, а слова «нацдэмы» ўжываецца як сынонім самага страшнага ярлыка – «ворагі народу». Гэта цягне за сабой ссылку, у лепшым выпадку, а як правіла – расстрэл. Акадэмічныя навукоўцы, дзяржаўныя дзеячы, творцы, наша нацыянальная эліта, усе тыя, каго сталінская крывавая машына назвала «ворагамі народу», папраўдзе былі абаронцамі яго, беларускага народу, самога і існавання.
Возьмемся за руки, ворогі народа, шильними шихтами станем перед катом. Тие 30 срэбников юдовой свободы мы заменим хаядным вольность дукатам.
Сержук Сокола увоюш про гонар належаць до тых самых ворагаў народу. Наркам земляробства БССР Змітро Прышчэпаў, адукаваны і дзяржаўна адказны чалавек, грунтаваўся на беларускай зямельнай рэальнасці і досведзе Даніі. Спрабаваў абмежаваць насаджэнне ў Беларусі саўгасаў, даць больш зямлі сялянам. У выніку яго ў 30-м годзе абвінавацілі ў насаджэнні кулацкіх гаспадарак. Пра Прышчэпаўшчыну абразліва трубілі газеты і парторгі. Першым на той свет быў адпраўлены сам Прышчэпаў, за Прышчэпаўшчыну мноства людзей. Але асабліва цынічны быў яшчэ адзін ярлык. Усе мы памятаем са школы байку Кандрата Крапівы «Сава, асёл ды сонца», дзе выраз «каб сонца засланіць, вушэй асліных мала». Але звычайна не ўспамінаем яе заключнага рэзюме.
«Вось гэту праўду едкіх слоў несу абураны, я на фашысцкіх соў, іх заступнікаў аслоў».
Чытала дзяўчынка-школьніца на конкурсе «Радыёкультура». Відаць, і яна, і 99% слухачоў перакананыя, што ідзецца пра нямецкі фашызм або нацызм, пачвару, якая прынесла гэтулькі гора Еўропе і Беларусі. Але байка напісаная ў 26-м годзе, калі ў Нямеччыне не было нацыстаў ва ўладзе, а мусалініеўскія фашысты ў далёкай Італіі не былі тэмай савецкай прапаганды. Аказваецца, маюцца на ўвазе беларускія дзеячы заходняй Беларусі, сацыял-дэмакрат Антон Луцкевіч, хрысціянскі дэмакрат Адам Станкевіч, выбітныя светлыя людзі, беларускія патрыёты-незалежнікі, апаненты любога таталітарызму, у тым ліку савецкага. За гэта і ярлык ад камуністычных прапагандыстаў. Калі саветы занялі заходнюю Беларусь, то і Станкевіч, і Луцкевіч прынялі пакутніцкую смерць ад сталінскіх катаў. Нешта гэтая гісторыя з ярлыкамі нагадвае, ці не цяперашнюю крамлёўскую прапаганду супраць дэмакратычнай Украіны, ды і беларускай незалежніцкай думкі. Яе традыцыя, як высвятляецца, 90-гадовай даўніны. Сувязь з замежжам – вельмі небяспечнае абвінавачанне савецкае пары. Вядомая гісторыя юнака Скойданава, які вучыўся ў мастацкім тэхнікуме. Яго звінавацілі ў шпіянажы на карысць чамусьці Італіі. І мастак шчыра прызнаўся – ягоныя інструктары – італьянцы Леонардо да Вінчы, Мікеланджело і Рафаэль. Следчы НКВДіст радасна – ёсць вынік допыту, акуратна запісаў іх у пратакол. Але самымі папулярнымі ў НКВД былі польскія шпіёны. У іх масава запісвалі інтэлігенцыю, асабліва беларускіх мовазнаўцаў, якія, цытую, «набліжалі беларускую мову да мовы фашысцкай Польшчы». Героі народнага альбому «Болік і Лёлік» цяпер высмейваюць савецкую шпіёнаманію. Але тады беларусам было не да смеху. Як польскі шпіён, расстраляны НКВД, у 38-м годзе выдатны беларускі мовазнаўца і нацыянальны дзеяч Браніслаў Тарашкевіч, які, нагадаю, правёў да таго некалькі гадоў у польскіх турмах. Традыцыі мовы нянавісці сталінскіх гадоў нікуды не падзеліся ў сучаснай Беларусі. Іх водгалас у безупынным узгадванні пятай калёны, у якую нібыта ўваходзяць апаненты палітычнага і геапалітычнага курсу кіраўніцтва дзяржавы. Нагадаю, што пятая калёна – метафара варожай агентуры. Або вось гэтая пагроза ў адрас так званых свядомых.
Но у нас свядомыя ў Мінскі. Вот это поднять в социальных сетях, в интернете, вперед, забастовки на границах. Ну, я так буду смотреть, наблюдать, наблюдать, а потом, если шарахну, то через границу не успеют перебежать.
Свядомы чалавек – гэта значыць і прытомны, і разумны, і адказны, і з каштоўнасцямі. У гаворках справядлівы, разважлівы. Гэта пазітыўнае слова ў беларускай мове. Але калі беларускае слова «свядомы» грэбліва ўжываецца ў расейскамоўнай плыні, ды яшчэ ў спалучэнні з пагрозамі, гэта хрэстаматыйны прыклад мовы нянавісці ў адрас свядомых беларускамоўных людзей, тых самых нацдэмаў, традыцыю якой заклалі сталіністы. З вами быў Віцюк Вячорка.